Сегодня мы будем проходить послание евреям, 3 глава. Значит, вы помните центральную мысль, которую мы исследуем, и которая проходит главной мыслью через все послание евреям, то есть апостол Павел объясняет на примере храмового служения, как войти во святое святых, как достичь очищения. Как попасть в очистилище, где нас очистят даже изнутри от нашего греха и порока. И вот 3 глава дальше продолжает мысли. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен, поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святый ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне? Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Я задаю вопрос, куда евреи не смогли войти? Вы помните, буквально у евреев понятие покоя было такое, когда были в Египте, они же не имели своей земли. Они же были рабами. Какой покой, если ты в рабстве? И для них буквально покоем было что? Земля обетованная, где течет молоко и мед. Где манна небесная идет, падает с неба, да? И заметьте, здесь написано «войти в покой». Я задаю вопрос. Помните слова Христа? «Мир мой даю вам». Скажите, мир – это покой? А что такое покой? Что такое мир? То есть, другими словами, нас не могут вывести из терпения. У нас любовь никогда не перестает. Мы любим врага, молимся за обижающего, благословляем проклинающего. Кто бы и что бы нам не вытворял, у нас в сердце покой. Мы как бы в Боге, мы как бы у Бога или у Христа за пазухой. Заметьте. Помните слова «Только в Боге или в Господе успокаивается душа моя». Заметьте, почему не около Бога? Что такое «в Боге»? Я пример хочу привести. Почему написано «И так кто во Христе, а не около Христа»? Скажите, есть разница «в столовой» или «около столовой»? Разница есть? Смотрите, «во Христе» – это, заметьте, люди когда-то ходили в храм, а не около храма. В храм. И заметьте, и это символизировало, что мы должны войти в настоящий храм. Какой? В нерукотворенный. Во Христа. В Бога. Внутрь. А Бог говорит, я хочу быть не около вашего храма, а вселюсь в них, вложу в мысли их и напишу в сердцах их, заметьте, внутри храма. И заметьте, или Бог внутрь нашего храма проникнет, или мы в него, это игра слов, а процесс один и тот же. Но Бог говорит, я не хочу быть рядом. Как ваша жена рядом лежит и думает про другого мужчину. Я хочу, чтобы вы были где? Не только рядом, но и внутри. Чтобы внутренность наша вот так была соединена, как вот эти два кольца, ну, символ брака. И я к чему говорю? Значит, смотрите. Написано, что не вошли, что нужно было войти в покой. А заметьте, до тех пор, пока грех в нашем сердце есть, возможно иметь покой в сердце? Никогда. Завистливая душа никогда не имеет покоя. Гордая всегда есть причина для обиды. Жадная всегда недовольная. Раздражительный сроду не бывает в спокойствии. Он нуждается в таблетках, в травке, в куреве, в алкоголе, чтобы как-то успокоить свою плотскую натуру. И заметьте, войти в покой – это значит освободиться от греха. А освобождение от греха происходит, заметьте, если рука наша не грешит, в сердце все равно покоя нет, потому что внутри есть злоба. И войти в покой, это что значит? Освободиться не только от руки, от греха, который внешне делается рукой или языком, но нужно освободиться, чтобы войти в покой, чтобы грех удалился где? Чтобы в сердце, чтобы сердце было прооперировано. А помните, сказано, если рука соблазняет, прооперируй руку, отсеки, да? Рука отсеченная, а сердце хочет украсть. Если глаз смотрит на женщину, вырви. Глаз вырвал правый, а левый куда смотрит? Вырви левый. Но раз ты уже удалось себе увидеть женщину, когда глаза были, то и без глаз будешь сидеть думать. И человек понимает, что главная операция, которая дает покой, где происходит? Внутри, во святом святых храма человеческой души. И вот здесь вот такая мысль. Чтобы войти в покой, нужно освободиться от греха. А освобождение от греха происходит во святом святых небесного храма или земного, по символах. Оно называется очистилище. А у нас очистилище – это не на руке, это внешнее, наружное омовение. А очистилище – это во святое и святых человеческой души. Это где? Внутри. И только если изнутри грех будет изъят, а это работа Бога, то заметьте, мы войдем в покой. А заметьте, а если внутри очищен грех, то внутри сидит на престоле нашего сердца кто? Бог. Там является слава Божья. Мы у Бога как бы за пазухой, или Бог у нас, но, извините, опять игра слов. Не, здесь не за слово цепляйтесь, как я говорю. Я хочу вам просто объяснить саму мысль. Так смотрите, чтобы войти в покой, нужно освободиться от греха. Освобождение от греха – это очистилище во святом святых в храме, а внутри – это в сердце человека. И теперь смотрите. Читаю, значит, 3 глава, 1 стих послания евреям. Итак, братья святые, почему сказано святые? Заметьте, есть святое и есть святые, но есть еще и святое святых. Я приводил пример, когда мы и внешне, и внутренне грешили, ну я пример приведу, смотрел с вожделением на женщину и блудодействовал с женщиной. Далее, внутри гневался на человека и убивал человека, да? Заметьте, я был святой или вообще был грешный? Грешный был. И заметьте, если я уже рукой перестал убивать и глазом перестал смотреть, но внутри есть и ненависть, и вожделение, то заметьте, согласитесь, что я уже все равно, хоть немного, да, освятился, лучше стал. И это состояние называется, когда я уже хотя бы внешне не нарушаю закона Божьего, телом не совершаю убийства, прелюбодеяния, языком там чего-нибудь не говорю, да, то заметьте, я пришел к состоянию святого. Но заметьте, это еще не святость, которая должна быть как бы конечная. Это промежуточная. Это предварительное, как я говорю, в стиральной машине есть такое понятие, есть такая команда, предварительная стирка. А потом есть основная, знаете, да? Ну вот в стиральных машинах, автоматах. Предварительная стирка. Сначала постирайся где? Хоть лицо умой. Руки вымой. А то потому, когда приходили евреи в храм, там было очень много. Для начала хотя бы что? Внешне. А внутренне помыть, сердечко вымыть, это во святом святых за завесою делается. И вот, смотрите, святые называются, потому что евреи уже много чего делали внешне. И потому Павел говорит «святые», но этим святым пишется, что вы святые внешне. Но Бог хочет, чтобы вы были святы внутренне. Это вы святые внешне уже отличаетесь от язычников, а внутренне такие же самые. Вам следует очередной этап, основная стирка. Во святом святых. Значит, поняли, почему святые называются? Хотя дальше пишется, что хочу, чтобы вы ну, не отпали. То есть вы прошли этап внешнего очищения, но не дошли до внутреннего. Помните, 5 глава Матфея, там в районе 20 стихов, слова Христа. Там такие слова. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников, фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие». Заметьте, праведность книжников, фарисеев какая? «Не краду, не убиваю, приношу десятую часть». Три раза или два раза пощусь. А внутри, заметьте, не проникло. А внутри, заметьте, что? И благодарю, что я не такой, как вот эта вот грязь тут стоит. Вы поняли, о чем речь? В чем грех был? Не крадет, не убивает язычника, он не ударит или мытаря. Но внутри говорит, ох, ох, какой плохой. Заметьте, мы вслух, но в церкви ни на кого ничего не говорим, а внутри... Сидит, выкаблучивается. А мы говорим, что любим устами. Руку подали, улыбнулись, голову наклонили. А внутри, кто его знает что? Там собаки бегают злые. И без намордников. И вот сказано, итак, братья, участники в небесном звании. Заметьте, участники, а что такое небесное звание? Какое небесное? И почему небесное? Есть земное звание. А есть небесное. Что такое земное? Пришли в церковь и внешне прихорошились. Это еще земное звание. Почему? Люди видят вашу внешность и говорят, ой, какой благочестивый человек, как красиво про Бога поет. А в заметьте, а в небесном звании, заметьте, на земле люди зовут, откликаются, говорят одобрительно, видя нашу внешность. Вечерний пропускаем, долго молимся, хорошо цитируем Писание, не пропускаем обрядов, а небесное звание, чтобы на небе вас позвали, чтобы на небе ваше имя назвали, то заметьте, это где должно произойти? Внутри. Люди смотрят на земле, на внешность, на лицо, а Бог говорит, а я смотрю на сердце. Заметьте, небесное звание, небесное состояние, это то, что внутри. Если внутри святость, то это состояние неба. Если снаружи, то это состояние земли. По 9 главе Евреям там написано, первая часть святое, это что? Земное состояние человека. А святое святых, это рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Значит, участники в небесном звании, то есть заметьте, в земном вы уже участники, а вас зовут, что вы же должны еще поучаствовать где? И в небесном звании, вот эти слова Христа. Если праведность не превзойдет, праведность фарисеев дошла по руке до плеча, до грудной клетки, а должна превзойти, дальше пойти, куда проникнуть? В сердце и в мысли. И если там не произойдет, во святом святых человеческой души, то не войдете в Царство Божие, ибо Царство Божие внутрь вас, заметьте. Царство Божие внутрь вас есть, и если внутри у меня зависть, похоть и различные живут, крик, гнев, зависть, то как Христос внутри Царства делает? Да никак его не будет там просто. И дальше сказано, вы поняли, что такое небесное звание? Это сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и смиренного духа. Уразумейте посланника. Почему написано уразумейте? Да дело в том, что евреи ходили в храм, совершали обряды, но ни священники не объясняли, чтобы они начали думать и вникать. Просто обряд, очень похожий на языческий. Бога нужно было умилостивить ягнятами. Идола нужно было умилостивлять жертвами. Почему? Ну, языческие боги были злые, поэтому, чтобы они не были злые, их нужно было накормить. Ну, психология такая была. Знаете, говорит, муж голодный, злой, накормил, накормила жена, он успокоился. И такое понятие перенеслось и в израильскую церковь, что Бога нужно умилостивлять жертвами, чтобы он пусть поест. Потому, наверное, назывались языческие служители жрецами, наверное, слово жрать, потому что жрали, то они эти жертвы. И если священники точно так написано, вы едите лучшее, помните? Сдираете с овец кожу, укрываетесь ихней волною, разламываете кости, трощите и едите этих людей, то заметьте, это вы жрецы. Если сегодня пастырь говорит только о кармане, о деньгах, побольше сдать церковь, то я хочу сказать, заметьте, что жрецы, вам только пожрать, только набить чрево свое. А ведь ваша же работа какая? Священник, освяти душу-то тебе дадут. Но не живи ради того, чтобы тебе дали, извините, покушать или пожрать. Уразумейте, вы поняли? Теперь смотрите, мы тоже ходим в церковь, нам тоже не объясняют. Мы же должны понимать, каждый обряд, он же духовный смысл имеет. А мы обрядом евреи ягненком, а мы вечере откупились. Те были такие же самые, какие пришли на Пасху, мы те же самые, что пришли на вечерю. Внешне, может, и попросили прощения, если уж сильно, как говорится, нагрешили, но внутри все равно она такая рассякая. И смотрите, уразумейте посланника. Почему уразумейте? Да дело в том, что евреи думали, что Христос родится в царском доме, не в хлеву, не между животными и сеном и соломой. Что он будет из богатого рода, он будет с повадками богатого человека, а он пришел, родился в доме плотника, родился в хлеву. Далее, не одевался, как великие мира сего, да? И поэтому никто не хотел его уразуметь. В смысле, не может быть из Назарета ничего, из хлева тем более не может. А еще и от Марии, которая неизвестно как родила, это вообще анекдот. И заметьте, все были у них соображения, что не он это. И вот сказано, уразумейте посланника. Почему написано уразумейте? Посланника. Того, кого послал Бог с неба, вы его распяли, не уразумев. Если бы вы читали и совершали обряды разумея, то вы бы поняли, что это он. А так как вас не учили думать, то вы были как с пеленой на глазах. Пришел Сын Божий, его что? Пришел к своим, и свои не узнали. Кстати, ни одного пророка не узнали народ. Вы помните, что всех пророков при жизни убивали, а при смерти строили гробницы, украшали. У евреев было, как и у нас, у христиан в Новом Завете. Пророк хороший только во гробе. Живой он нехороший. А как мертвый, он такой во. И гроб украсят, и домик над ним, и повыстраивают, что хочет, и рощу насадят, и поливать будут в пустыне. Честь и дань таким образом отдавалась. И смотрите, уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего. Заметьте, почему первосвященника. Есть первый священник над земными священниками. Посланник, заметьте, сначала он пришел в теле к нам, а теперь приходит в чем? В духе святом приходит. И заметьте, он является первосвященником, то есть первым, наиболее сильным святителем храма души человека. Иисуса Христа, который, обратите внимание, верен поставившему его, то есть все, что он на земле делал, евреям казалось, что он не так делает, не так понимает, не туда ходит, не тем занимается. А заметьте, сказано, который был верен ему, поставившему его, то есть Бог ему такую миссию предписал, и он не мог по-другому. Если бы он родился в царской семье, как бы он испытал голод, нищету и побои? Это его бы миновало, правильно? Царские детки не страдают от голода. И тогда, как бы он сказал, во время голода старайтесь подражать мне. А ты был голодный, потому он должен был родиться в бедной семье. Царя никто ногами не пинал и никто не оскорблял. За это можно было поплатиться жизнью. Поэтому, если бы он был царем, его бы никто не пинал и ни во что не, ну, все бы его не ставили. Ему нужно было быть простым, чтобы его ни во что ставили. И сказано, который верен поставившему его, то есть Богу, теперь слушайте, как и Моисей во всем доме его, смотрите. Значит, Моисей был верен в своем, в чем ему было сказано, что он должен был совершать, а Христос в своем. Каждому было предписано, как бы что? Своя особенная роль. Ты, Моисей, внешне хотя бы подготовь, внешне омой, через тебя будут даны такие законы для внешнего хотя бы очищения. Но Моисей должен направить, сказать, повесить покрывало на лицо свое и сказать, «Моя слава только отражается от того источника». Он должен был перевести стрелки сначала хотя бы внешне почиститесь, на меня равняйтесь, на Моисея, а потом, придя ко мне, Моисей указывает, говорит, вон туда идите, не я, ну как бы Бог, не я главный, я сердце не могу исправить, это только может кто? Сын Божий, Духом Божьим внутри. Ибо Он, то есть Христос, достоин тем большей славы пред Моисеем, смотрите, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Смотрите, он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Смотрите, мы восхищаемся архитектурой, но кто больший? Дом, который выстроен красиво, или тот, кто его таким выстроил? Так получается, евреи восхищались Моисеем, но Христос выстроил Моисея. Христос вложил в него, поэтому ему большая честь. У нас, заметьте, ученым памятники, а матери и отцу этого ученого вообще ничего. Если так фактически матери и отцу нужно построить памятник, правильно? За что? За то, что такого сына или такую дочь воспитали. Ведь это было формирование сознания, формирование той мудрости, вот той любви, вот той доброты, вот той проницательности. Они, заметьте, вечное изваяли. А то, что тот построил здание красиво, оно все равно рано или поздно разрушится. А то характер для вечности. И дальше. Ибо всякий дом устрояется кем-либо. Заметьте, в данном случае всякий дом, идет речь о ком? О доме Израилевом, да? И заметьте, дом Израилев был устроен кем-либо, кем? Моисеем. А устроивший все, и Моисея, и дом, Божий. Кто является? Христос. И смотрите, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его. Теперь смотрите, вот опять мы говорили в 6 главе и в 10 главе послания евреям написано, что мы верою должны войти во святое святых. А заметьте, святое святых — это одна часть дома Божия. И мы туда должны войти. А теперь смотрите, какая мысль здесь. Дом, вот оно объяснение уже идет. Дом его, дом Божий. Заметьте, домом Божьим буквально был храм. А Бог говорит, что а Бог хочет жить в каком доме? В сердцах людей, в нерукотворенном доме. Дом же его, смотрите, храм же его, в котором должен на самом деле обитать Бог, мы. То есть, заметьте, вы поняли, что символизирует храм? Нас. Вы храм Бога живого. Вселюсь в них. Заметьте, вселюсь. Пока вы меня поселили где? В каменном доме. А я, говорит, мучаюсь там. Я хочу жить в каком? Не в каменном, не в рукотворенном, в более совершенной скинии. Это что? В телах ваших, в мыслях ваших, в сердцах ваших. Значит, Моисей верен во всем доме его. Смотрите, как служитель, то есть обратите внимание, он как бы кто? Слуга, который нанят смотреть за домом. Помните, евреи говорили, мы ученики Моисеевы, а сего не знаем. А это, говорит, хозяин, это владелец. И заметьте, у евреев Моисей бы считался самым главным в доме, как будто бы над ним никого нету. Но вы помните, Моисей был главный над Израилем, а над Моисеем и над Израилем вверху стоял вот этот же Иисус Христос, Бог, присутствующий с ними. А они, столб, вообще этот не обращали внимания, а Моисей у нас Бог. Смотрите, не стало Моисея, пошел на гору Синай, уже Бога нету. Так столб же стоит. Так это столб стоит, это не Бог. Моисей у нас Бог. Значит, Моисей верен во всем доме его. То есть, все, что было ему сказано, все делал. Как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Заметьте, Христос во второй главе возвестил слово. То есть, уже показал, рассказал и устами это разжевывал. А Моисей все, что Христос устами возвещал, сначала возвестил чем? Обрядами и церемониями. Символами. А Христос, смотрите, в этом доме, как сын в доме его. Значит, заметьте, Моисей слуга, а владелец дома, наследник кто? Сын. Это Павел объясняет евреям. Вы понимаете почему? У них Христос потерялся за Моисеем. Агнцы буквально затмили агнца, сына Божия. Значит, он как служитель, а сын в доме его, Христос, дом же его мы, заметьте, храм же его мы. Если, заметьте, не обязательно, если мы покрестились, пришли в церковь, то мы его уже храм. Слушайте, мы дом его на условии, если только дерзновение и упование, а заметьте, дерзновение и упование, это к внешнему или к внутреннему человеку относится? Это же внутри происходит вот порыв, вот этот, стремление. Если только, я говорю, внутреннее дерзновение и упование, которым хвалимся. Ну, сегодня мы уже начали, ну, как бы идти. И говорим, что вот это дает силу приобрести что-то, достичь чего-то. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Если внутри не поколеблется наша вера, то тогда мы начали быть храмом, и что? И будем. И смотрите, Бог сначала в наш храм. Заметьте, когда мы были неверующие, мы были храмом, но не живущего в нас Бога. Мы были храмом Бога с маленькой буквы. И Бог стучится в сердце. И первый шаг, когда Бог входит в храм нашей души, то сначала Он входит во святое. Сначала Он освящает только что? Руку, вслух не матюкаться, перестать пить, ругаться, не убивать и не прелюбодействовать, не колоться и не курить. А внутри, заметьте, но Христос же хочет пройти дальше, во вторую часть нашего храма, то есть куда? Вложу законы в мысли, вселюсь в мысли и в сердца. Святое святых души человека. И там слава Божия как бы начнет сиять. В первой части это для людей слава. Ну, внешняя видимость похорошела. А внутренний человек, это самый главный. Это святое святых души человека. И заметьте, мы дом Божий, если сохраним до конца. То есть как до конца сохраним? Бог должен войти не только в первую часть, но должен проникнуть и во вторую часть. И когда, заметьте, Бог, если снаружи у нас на руке, то это временная прописка Бога в нашем храме. Если в сердце, то уже что? Это постоянная прописка. Он владелец этого дома. И дальше. Почему написано «твердо сохраним до конца»? Вы знаете, что мы вообще христиане по натуре мягкие люди. Легко поддаемся. Можно купить за похвалу, за пирожок, за должность, за 30 серебряников. Из жалости к своей плоти можем мягкость проявить к истине Божьей и психануть, когда Бог говорит: «Постой, Саша, помолчи, не ответь зом за зло, будь принципиальным, твердым». Господи, ну можно, я ему же как дам один раз, чтобы он от меня отстал, и он отстанет. Заметьте, я мягкий по отношению к Божьей истине. В смысле, не принципиальный. И дальше. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, слушайте, глас Его чей? Божий. И заметьте, снаружи живет Моисей. Снаружи священники, жертвы, обряды, руками, ногами, питья принимаем, омовение совершаем. Заметьте, а внутри дома, на подворье Моисей, на подворье нашего храма, а внутри, заметьте, Господин дома, это кто? Сын Божий. Заметьте, когда Моисей говорил, что надо делать, евреи делали? Внешний двор, стан Израилев напоминал порядок. Помните, как колено становились, как там четко было, у каждого свое место. Моисей сказал в субботу не собирать дрова. Не собирали. Один вышел собирать. Навели порядок. Побили камнями. Больше никто дров не хотел собирать. Говорит, лучше бы в холоде сидеть. И заметьте, Моисея глаз слушали. А Моисей наводил порядок во святом человеческого храма, или во дворе нашего дома. Вы поняли? Фасадик. А Дух Святой, заметьте, голос Сына Божьего совершает работу каким образом? Моисея мы слушаем ушами и видим глазами. А Сына Божьего, хозяина дома, он же внутри, и заметьте, глаза наши могут видеть, что внутри? Нет. Уши могут видеть, что внутри? Вот эти? Нет. Это все к наружному, что снаружи к нам приходит. А Сын Божий Духом Святым внутри разговаривает, внутрь стучится. И заметьте, уже не эти глаза, не эти уши, что здесь не видят и не слышат. Почему и сказано, заметьте, что Моисея вы слушали, стали святыми, внешне похорошели, а теперь Бог хочет, заметьте, Моисей служитель, приготовил внешне дорогу для кого? Для Христа, чтобы он вошел внутрь. А теперь слушать кого надо? Христа. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, где? Внутри, у веяния тихого ветра, без камней. Помните, написано, до Иоанна был закон и пророки. Закон гласил, не делай, пророки говорили, потому что сами мы не понимали, что нужно извне пророк должен был говорить мне о моих грехах. Сам я этого не понимал. И был закон, нарушил, получил. Заметьте, когда мы слушаем телесно только Христа, или как дети наши родителей, то заметьте, внешне исполняешь, внешне не наказывают, внешне нарушаешь, внешне получаешь по внешней части своего храма. А когда взрослеем и начинается внутренний процесс, там уже и по попе нельзя дать, там и нельзя уже и на гречку поставить. Там уже, заметьте, не закон. А после Иоанна Крестителя Царство Небесное, которое внутри вас, силою берется. Там палкой не ударишь, хирургическую операцию не произведешь. Там уже усилия, там борьба, не рукою, не гвоздями прибивать, не ножом отсекать. Это уже какой-то внутренний процесс. Значит, когда услышите глас его, смотрите, не ожесточите сердец ваших, заметьте. А сердце это внутри. И заметьте, во святом святых нашего храма сидит сейчас... Почему сердце ожесточается, когда Христос говорит? Потому что там сидит хозяин. Смотрите, вот когда у каждой собаки есть двор, собака чувствует себя хозяйкой в этом дворе. Как только появляется чужая собака или кот, что так яростно лает собака? Как ты посмел? Ты говоришь, я, это моя территория. Вот тоже не ходят и метят все время. Чтоб читали, все границы подписаны.
Появился чужой.
И смотрите. Почему сердце ожесточается? Там давно в храме, в святом святых нашего храма сидит Бог в своей славе, с печатью зверя на нашем лице. И Христос говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит и отворит, а как он отворит, когда сатана говорит, не отворяй? Христос тебя не любит, он хочет, чтобы ты пораспинал все свое любимое. Ты любишь покушать, так ешь, говорю, и ешь. Ты любишь выпить, так и пей. Радость-то от чего в жизни? Тебе хочется гульнуть, так взглянь, свет Божий как это устроит. Гуляй, душа. А Христос говорит, я мир тебе несу. Не гуляй, не пей, не кури. И потому выглядит Христос как сатана, а сатана как Христос любящий. И вот сказано, не ожесточите сердец, заметьте, где? Во внутренней части своего храма. Сердец, заметьте, рука уже не противится. Мы под законом, говорит, кто не будет ходить в собрание, тот не спасется. Поэтому я хожу в собрание, чтобы спастись телесно. А душа, ну когда же уже стонет, когда же кончится богослужение? И я когда вот смотрю иногда на лица, говорю, с Днем Господним тебя, я говорю, и вас. Я говорю, как день Господний наступает, и солнце уже в пятницу к закату, что начинается? Хмурь на лице. Ой, ничего не успел, то нельзя теперь делать. Все, конец света. И когда кончается праздничный день, и радость на лицах. И мы радуемся, когда первый день недели наступает. День радостный. А мы говорим, что его не надо праздновать. Так мы же его и празднуем. Согласны? Праздник – это когда в душе радость. И когда суббота кончается, воскресенье, начинается радость в душе. Радуйтесь еще, говорю вам, радуйтесь. Бог, наконец-то, все, за целую неделю закрыли его. Ему помолились, работай, охраняй, защищай. Но я сейчас не о дне говорю. Я просто говорю, вы поняли, о чем речь? Сердце ожесточается там, во святом святых нашего храма сидит сатана. И он нас защищает из любви большой к нам. В кавычках, вы поняли, о чем я говорю. Не ожесточите сердец ваших, то есть внутри вас. Руку вы уже не ожесточили, вы ее уже подчинили Богу. Тело принесли в собрание, а сердце? Читать надо, молиться надо. Ой, это побыстрее бы уже молиться. Ну чего так долго тут молиться? Хочешь ли пробовать? Слава тебе, Господи. Господи, благодарим тебя за это слово, что мы прослушали. А внутри как оно уже нам надоело. То есть мы телесно совершили все. Рука не ожесточилась, тело не ожесточилось, а сердце? Смотрите, святое святых не пускает, не впускает в себя Христа. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Так смотрите, вот сейчас начинается процесс. Значит, как происходит работа во святом святых? Что такое очистилище, если говорить о храме нашего тела? Очистилище, заметьте, наружный человек, ни кради, ни убивай, ни прелюбодействуй, это святое, а очистилище настоящее, это то, что внутри, это наше сердце, это наше сознание, это внутренний наш мир. Помните, 4 глава Иоанна, Бог есть Дух, с маленькой буквы. Что такое дух? Это внутренний мир человека. Не внешнее коленопреклонение, не поза, в какой мы молимся, допустим, или там говорим Слово Божие, не наклоненная голова. Голова может быть наклоненная, а сердце может быть очень гордым. Бог есть дух. Это что? Это твое внутреннее состояние, твой мир. И Бог есть любовь, которая долготерпит, милосердствует, а не вычитывает, не выступает, не ругается, не спорит. И заметьте, работа внутренняя, заметьте, в очистилище в сердце производится, заметьте, уже не священником церкви, не обрядом, который во святом совершается, заметьте, уже здесь обрядов нет. Обряд пока снаружи. Он только напоминает о какой-то внутренней работе. Но там обряд не действует, и обряд не очищает сердце человека. Сколько бы мы в вечере не участвовали, от этого нрав наш не меняется. Значит, работа внутренняя в очистилище нашей души производится голосом Святого Духа, который говорит нам внутри, не в уши. Вот смотрите, проповедник в церкви говорит в уши. А когда мы вникаем в это слово и начинаем размышлять о нем, то дальше начинается работа нейрохирурга, я уже так скажу, поняли? Священник – это хирург, аппендицит и грыжу вырезать. А Христос – нейрохирург. Я уже почему-то говорю, как бы операция на мозгу, на сердце, по пересадке сердца, по изменению нрава. И заметьте, пастырь церкви, как Моисей, сказал в уши, и если мы вняли этому слову, не воспротивились и прибыли в нем, кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем, пребудет в этом размышлении, то дальше начинается, эти мысли начинают дальше, кто ворошит внутри нас? Сын Божий Духом Святым. Поэтому Моисея мы послушали, в церковь мы пришли, пастыря мы послушали, в воде покрестились, внешне себя подчистили, а теперь что, говорит, наступает второй процесс? Основная стирка идет. Это внутренняя работа, которая совершается Христом голосом Святого Духа, не на иных языках. С украинцем, он говорит как? На украинском, не кради. С русским, не кради. С англичанином по-английски, с французом по-французски. Чтобы понятно было, что не надо делать. И дальше. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, заметьте, кого? Иудеев, когда они вышли из чего? Из Египта. Как во время ропота в день искушения в пустыне. Обратите внимание, ропот это откуда исходит? Заметьте, убийство это рукою, а ропот... Это из сердца исходит. Заметьте, все, помните первое послание к Коринфянам, 10 глава с 1 стиха, что все вышли из Египта, помните, все крестились в Моисея. Что такое в Моисея? Внешне подражали всем действиям Моисея. Крестились в Моисея, в облаке, в море. Куда Моисей, туда они телесно шли. Но не, и смотрите, все ели одну и ту же духовную пищу. И заметьте, и пили духовное питье из единого духовного камня, камень же был Христос. То есть, другими словами, смысл в каждом обряде, в каждой жертве, в каждом празднике питье какой был? Как каждая деталь прообразного закона указывала на какое-то поведение, на какие-то действия, которые в жизни, в своем храме совершит кто? Сын Божий. И помните, но не о многих из них благоволил Господь. Потому что одни погибли от ропота, другие от чего там? От змей, от прелюбодеяний, помните, другие там, третьи за тельца погибли, да? Заметьте, внешне все делали, как Моисей, а внутри во святое святых никто не пустил. Заметьте, крестились в Моисея, а в Новом Завете мы крестимся в Иисуса. Вы поняли, что это обозначает? Креститься во Иисуса... а не в Моисея. Чем отличается? У Моисея это внешний обряд совершить, а во Христа Это внутренний процесс обновления. Это внутренняя работа Духа Святого. В Моисея креститься — это внешне себя обрезать руки и глаза повырывать, которые грешат. А внутри сердца все тоже хочет, только уже нечем это делать, да? А креститься во Христа — это обозначает измениться в сердце и в мыслях. И дальше. Значит, где искушали меня, то есть в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему, поэтому, за то, что они искушали меня. Как искушали? А вот не послушаемся, посмотрим. Может, ничего не будет? Говорит, будет. А может, ничего не будет? Будет. И заметьте, падали, когда 23 тысячи, когда больше падало, когда меньше, но падали, падали, падали. И заметьте, все же видели. Ну задумайся, что может что-то я не так делаю. Мы же все вышли из Египта войти в землю Ханаанскую. Почему мы падаем и умираем в пустыне, так и не дойдя? Может что-то не так делаем? Заметьте, они, Бог как бы говорит, они искушали меня, испытывали. Сколько у меня хватит терпения? Я долго терпел. Но наступал момент, когда я должен был пресечь. И смотрите. Посему, за то, что они в сердцах роптали и негодовали, смотрите, за это я вознегодовал на оный род. На какой оный род? На тех, кто внутри ропщит, внутри недовольный и постоянно в этом пребывает, за это я что? Вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно, что такое непрестанно? Постоянно, смотрите, не переставая, все время позволяют внутри жить протесту. Ныне, когда услышите глаз его, сразу начинайте выступать. Вы заметите, как только мы услышим в свой адрес обличение, либо от кого-то, либо с Писания, первым долгом это баптистам, это пятидесятникам, это харизматам, но не мне. Почему? Заметьте, это не тот ли самый дух ропота? Если мы сделали грех, у нас 100 оправданий, чтобы... Ну, почему мы это сделали? Мы не сделали, если бы не было такая жизнь и такие обстоятельства. Заметьте, это что значит, раскаяние или оправдание? Заметьте, мы всегда можем найти причину для оправдания любого греха. Почему ты выпил? Ну, ты представляешь, такое вино привезли, ему 150 лет, я уже решил, что никогда не буду пить. Бормотуху ты думал, да? А тут такое французское вино из старых подвалов какого-то князя французского, что мне говорят, ну ты вот попробуй, пить не надо, я попробую. Господи, я бы не пил, если бы не французская, не 150-летней выдержки. Были такие обстоятельства, что там уже нельзя было не согрешить. Правильно. Вот такая натура человеческая. Так вот сказано, Бог говорит, непрестанно заблуждаются сердцем, заметьте, не рукою и не ногою, руки и ноги ходили за Моисеем, да? У нас тело ходит за пастырем в церковь, а заблуждаем чем? Сердцем. Откуда у нас заблуждения и какие они? Гнев, ропот, недовольство, зависть — это где? Марка 7 глава. Ибо из сердца исходит прелюбодеяние, зависти, ереси, вражды, разногласия. Помните? Непрестанно заблуждают сердцем. Заметьте, ногами можно не заблуждать, ходить в истинную церковь, а сердцем можно заблуждают. То есть, заметьте, сердцем ходят не по той дороге, заблудились. Так верующие мы или нет? Так мы же совсем не на той дороге, где Бог. Если мы все время против Него выступаем. Не познали они путей моих каких? Так они ж путями ходили, смотрите. Столб встает, и они ходят тем же путем, куда и столб идет, да? А Бог говорит, я не про те пути. Это вы ногами не блудите. Вы телом ходите за Моисеем. А заблуждаются где? И путей моих не познали где? Внутри. У меня тоже есть пути, которыми я хожу. Я хотел бы вам внутри на тех дорожках рассказать, где что не так. А тех путей не захотели познать. Говорит, хватит с того, что мы уже не гуляем. Дай хоть помыслить про женщин. Хватит, что мы не убиваем. Ну дай хоть внутри выругаться на человека. Вы поняли, почему? Не захотели они. Ну совсем ты нас уже лишаешь Мы же все-таки личность как-никак. И права человека есть. Ладно, уже поработил нас совсем. Не курим, не пьем. Не... Так и думать нельзя же еще. Мы готовы, чтобы ты был царем нашего тела. Кормил реки молочные, берега кисельные, мед по скалам. Ну, пожалуйста, не умничать вот там вот. Будь как царь, заботься о телах, о телах наших, охраняй ангелами своими, корми нас, питай. Ну, пожалуйста, во внутреннюю жизнь не вмешивайся. Вы согласитесь, что во внутреннюю мы редко его упускаем? А Бог как раз во внутреннюю вмешивается, во внутренние дела нашего суверенного государства, независимого. И дальше сказано, посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. В какой покой? От греха. За то, что противились моему голосу Святого Духа и не отворяли ему дверь, за то, что делали все наперекор, ожесточались за это, заметьте, говорит, я поклялся. Что? Не войдут в покой, сердце их никогда не изменится. Заметьте, вот мы начинаем процесс очищения, как входить во Святой Святых. Внутри Дух Святой обличает человека и говорит ему, этот голос нужно начать что слушать. Если не согласны, хоть пытаться понять, хотя бы разрешить Богу, хотя бы порассуждать на эту тему. И заметьте, кто противится внутренней работе, в работе сердца, внутренней работе Духа Святого или Христа посредством Духа Святого, заметьте, и если это систематически, постоянно, непрестанно, то что? Совершается окончательная хула на Духа Святого. И сказано, не войдут в покой, эти люди никогда сердцем не изменятся. И святости никогда не получат. Просто будет внешняя фарисейская видимость. Теперь смотрите. А покой, мы сказали, находится, приобретается во Святом Святых, где происходит очищение от греха. Значит, заметьте, во святое святых нашего храма Бог не войдет, если мы не позволяем внутреннему процессу освящения действовать. Внутри у нас, заметьте, Бог дает мысль, мы ему наперекор, как дети наши, говорим. Мы начинаем спорить, оправдываться и доказывать что-то наперекор. Дальше. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого. Заметьте, ноги не лукавые, они пришли, и тело не лукавое село, а сердце... Заметьте, внешняя молитва. Господи, благодарю Тебя за обличение, пусть обличает меня праведник, это как елей, который не повредит голове моей. А внутри сидит, говорит, ну, такой рассекой, ходит, придирается. А внешне мы стараемся вид сохранить, чтобы люди видели нас такими. Чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного. Заметьте, руки, ноги верные, сердце неверные, мозги тоже неверные бывают. И заметьте, почему, что такое лукавое? Все время ищем внутри оправдания. Заметьте, как дети, вот скажи им, почему ты так медленно подметаешь пол на кухне? Потому что ты вот тут накапала, и я вот долго-долго терла. Приходишь, где ты накапала? Где я накапала? Ну, уже я стерла, его тут нету. Что, как это называется? 100 оправданий как-то хитро, мудро объяснить и лень, и воровство, и неаккуратность, и как хочешь. Смотрите, внутри у нас этот процесс происходит? Да. Я вам прочитаю одно место, это, значит, 2 Коринфянам, 2 послание Коринфянам, 2 глава, 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, которое читаем или которое слышим внутри, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». То есть не объясняем его так, чтобы было нам самим выгодно. Смотрите, это один текст, второй, еще одно место, 2 Коринфянам, 4 глава, 1, 2 стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение», имеется в виду внутреннее, «мы не унываем в сердцах наших». Как? «Но отвергнувшие скрытные», то есть внутренние, «постыдные дела», заметьте, что только «отвергнувшие», «не слушаем, что плоть наша внутри пытается оправдать грех», А отвергаем, говорит, замолчать была команда, я, извините, уже так по-армейски говорю. Отвергнувши скрытные, постыдные дела, то есть не слушая их, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, как вот Бог говорит, вот так я и принимаю, а все увертки нашего сердца, что делаю? Так. Не буду тебя слушать. Тут сколько не оправдывай свое сердце, лучше от этого не становится, а хуже и хуже и хуже жизнь становится. Возвращаемся к евреям. Значит, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного. Заметьте, сердце-то есть святое святых, где хочет сесть на престоле сын мой. Отдай мне сердце свое. Умом мы понимаем. Помните, Павел пишет, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. И курильщик умом понимает, что плохо, что курит. И что блудник блудит, он понимает, что это плохо. Но в сердце иной закон. И поэтому Бог говорит, в уме я сижу. Ну как хотя бы мне можно проповедь говорить в уме. А в сердце нету мне места. И я хочу, сын мой, отдай мне что? Не только ум, не только соглашайся со мной теоретически, ну и что? И отдай мне сердце. Больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни. Кто в сердце? Вот такие мотивы, вот такие побуждения, вот такие дела, такая и жизнь. И дальше смотрите. Чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Теперь смотрите, Бог в обряде это какой Бог? Мертвый. Обряд не действует, не животворит. Помните, буква убивает обряд. Буквально прочитанный стих, если мы в него не вникаем, убивает. А дух, смысл, если мы вникаем в смысл этого слова, что делает? Животворит, живое Божье Слово. Будем читать 4 главу, ибо Слово Божье, заметьте, ибо Слово Божье живо и действенно, оно проникает до разделения души и духа. Заметьте, мы бывает сидим, а Бог дает мысли и заставляет нас думать. Вы поняли, почему Бог живой? А если мы поучаствовали в обряде и успокоили, что все хорошо, что мы поучаствовали, и дальше никакой мысли, то какой наш Бог? Обрядовый, мертвый. Неживотворящий. И заметьте, если мы в сердце противимся живому слову, которое нас живо обличает и, как на рентгене, показывает все внутренние наши грехи, заметьте, если мы отвергаем эту работу, то заметьте, мы отступаем от Бога живого и держимся, значит, за что? За здание, за церковь, за обряд, за доктрину, за что угодно. Но только не за внутреннюю освящающую работу, которую совершает живой Бог живым словом. Но наставляйте друг друга каждый день. Зачем наставляйте? Заметьте, если я внутри слышу голос Божий, меня снаружи не надо наставлять. Наставлять нужно того, кто внутри противится Богу. Поэтому ему нужно извне напоминать. А когда будем читать 8 главу Евреям, там написано. Новый Завет и Старый. Чем они отличаются? Старый Завет – это взял за руку, а Новый вложу в мысли и в сердце. Взял за руку – это Моисей, песнь Моисея. Не кради рукой, руку не предавай в орудие преступления. А Новый Завет – и в сердце не хочется украсть. И вот сказано – наставляйте, почему наставляйте? Если ты внутри не слышишь голоса Божьего, то нужно хотя бы снаружи что-то делать, хотя бы обрядом, хотя бы собранием, хоть в уши сказать. А вдруг какое-то слово пройдет дальше, и начнется какая-то семечка посеется, и начнется какой-то процесс преобразования. А там помните, дальше в 8 главе там есть такие слова – признак того, что мы находимся во святом святых, или Бог у нас во святом святых, и законы вложены в мысли и в сердце. Не будет учить каждый ближнего своего, познай Господа. Почему? Если мы ему не противимся, он поселяется. И только мы слово начинаем говорить, внутри сразу, как в зеркале, говорит, смотри, что ты делаешь. Перестань говорить. И заметьте, если я внутри слышу голос Божий, и он у меня внутри, в сердце живет, плоть моя не выступает, то заметьте, уже нет нужды, чтобы вы меня обличали, наставляли, уже нет нужды, чтобы меня пас пастырь, они сами себя будут пасти. Помните, из Ветхого Завета есть такое выражение о народе Божьем? Остатки Израиля будут сами себя пасти. То есть как сами себя? Бог внутри будет говорить, и не будет нужды во внешнем пастыре, чтобы в уши говорили. Возвращаемся, значит. Значит, смотрите, наставляйте друг друга каждый день. А Дух Святой какой день работает? По субботам или по воскресеньям? У мусульман по пятницам, да? Дух Святой каждый день работает. А так как мы его слышим только в тот день, какой на собрание приходим, ну, допустим, у одних это воскресенье, у других это суббота, да? А каждый день то вообще вытворяем и не слышим никакого голоса. То ж день святой, то мы в тот день не говорим. И иногда люди говорят, сегодня это нельзя говорить. Я говорю, правильно, понедельник будет, и можно будет уже это сказать. В этот день, это день святой. Этого нельзя делать, а в тот можно. Так это то же самое. Потому каждый день нужно наставлять друг друга, если мы не слышим Бога. Доколе можно говорить ныне? А заметьте, доколе, до какого времени? Вот смотрите, каждый день Бог евреям в пустыне говорил, доколе можно было говорить. До какого момента Он говорил? Пока они полностью не ожесточили сердце. И тогда Бог сказал, а теперь уже нельзя говорить, бесполезно. Глухоман. Оглохли люди. И теперь говорит, все, конец вам. Упадете костями. И заметьте, мы тоже можем каждый день противиться и дойти до такого состояния, когда что наступит? День спасения. Для нас что? Прекратится. Что это за день? День, когда мы перестанем уже слышать голос Святого Духа, обличающий. День, когда мы будем делать грех, и мы еще будем бахвалиться и гордиться. Сколько я вот наделал, и ничего мне нет. Это называется уже человек с сожженной совестью, обнаглевший, извините, вот так, вот как люди говорят, это говорит, кто каким словом это говорит? Пока вот этот момент не наступил, то подсказывайте друг другу, чтобы он что, не дошел до такого момента, когда уже поздно говорить. И далее, доколе можно говорить ныне, то есть сегодня, чтобы кто из вас, добавляю, постоянно противясь, не ожесточился до такой степени, что уже все, Бог поставит точку. Обольстившись грехом, заметьте, обманувшись грехом. А как грех обманывает? Внутри наша похоть обманывает нас. Как обманывает? Ну, ей не, плоти нашей неприятно страдать, а ее же нужно распинать. И она как бы, ну это же не любовь Божия, что от страдания приносит. Если бы Бог любящий, то это было приятно. И мы почему думаем, что если Христос говорит нам распни плоть, то нам кажется, что это сатана, человека, убийца от начала. А сатана, который на самом деле оправдывает грех, Бог есть любовь. То есть грех извращает наше сознание. И мы добро называем злом, а зло называем добром. Сатану называем Христом, а Христа называем сатаной. И дальше. Ибо мы сделались причастниками Христу. Заметьте, что такое причастники Христу. Сначала во внешней части святилища, то есть во святом, причастились внешне, стали причастниками внешнего исповедания, а потом должны стать причастниками и внутреннего состояния. Мы должны быть похожи на Христа и внешне, и внутренне. И заметьте, Христос, когда родился маленьким, подчинился закону. То есть он же не сразу в 3 годика понимал, что такое агнец, закланное создание мира. Папа и мама что-то говорили, в чем-то воспитывали, как и каждого из нас. И он подчинился закону. То есть заметьте, сначала внешне, это он крестился у Моисея, так будем говорить. Принимал закон по мере того, как возрастал в благодати и начинал понимать, уже, заметьте, уже внутри у него начинался процесс очищения. Это уже так крестился в Бога, ну не сам в себя, как бы уже так, как мы, во Христа, да? Мы сделались причастниками Христу, заметьте, сначала по первой части святилища, во святом должны побывать внешне, стать похожими, а потом причастники, что такое причастие, вот это есть вечеря. Примите, ядите, то есть я хочу быть не только на руке, заметьте, что обозначает обряд вечери. Сначала мы Христа берем куда? Заметьте, вечеря как совершается, примите, чем вы принимаете? Рукою. А дальше должны куда? С руки Слово Божие должно проникнуть Христос. Внутрь, ядите, а не нас примите, положите в карман и с ним ходите. Извините, я утрирую немножко, но чтобы вы просто поняли, что обозначает вечеря Господь. Почему агнца в ветхозаветное время съедали, а не носили на плечах. Я, Христос, хочу внутрь попасть, а не вот сверху с вами жить. Вот смотрите, мы стали причастниками. Вот смотрите, причастники – это кто? Участвовать в вечере. Причастие – это вечеря Господня. Помните 3 глава Откровения, последние стихи? «Все стою у двери и стучу». В какой двери? Плоть наша не позволяет внутрь. «Все стою у двери» с внешней стороны святилища, да? «И стучу». Куда? Внутрь, Духом Святым. «Если кто услышит голос мой и отворит». Завесу между святой и святой и святых. Войду к нему. И буду вечерять с ним, заметьте. И вечерять с ним, и он со мною. И обитель с отцом сотворим. Кто будет веровать моему голосу и постоянно слушаться, спасен будет. Ибо мы сделались причастниками Христу. Заметьте, почему такой вопрос ставится, а не Моисею. Поначалу мы причастники Моисею, обряду, дню, церемонии. А теперь уже пора, по мере взросления, стать уже причастниками и Христу. То есть внутри должны меняться. Почему храм состоял из двух частей. Святое, святое, святых. Сначала внешне освободись, потом и внутренне. Тогда ты храм. Заметьте, если внутренне исправился человек, то он и внешне уже обязательно будет другой. Значит, мы сделались причастниками Христу, смотрите, сделались. Как? Крестившись, придя в церковь и телесно начиная что-то выполнять. Но еще не до конца сделали, смотрите. Но сделались Христу и должны продолжить быть причастниками Христу. Продолжится должен процесс. Если только начатую жизнь, я добавляю, сначала снаружи, во святом, твердо сохраним до конца, до какого? И в сердце потом, чтобы это перешло. Конец в сердце заканчивается. Доколе говорится, заметьте, мы должны быть причастниками, доколе говорится, примите меня, ядите меня, все время должны быть причастниками. Ныне, когда услышите глаз его, примите его, ядите его, послушайтесь и сделайте, как он говорит. То значит, мы, заметьте, причащаемся, соединяемся, съедаем Христа, становимся с ним одно. Заметьте, вот как сейчас и вечеря, и крещение, все обряды, как они вот в одном и том же смысле говорят. И дальше. Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. А когда уже перестанете слышать, ожесточившись, то вы уже причастниками никогда не станете. Если мы не становимся причастниками в этой жизни Христу, заметьте, что такое причастники, не принимаем его и не хотим с ним жить, вот в этой однокомнатной квартирке, которая называется «Святое из святых», то не можем с ним телесно и на небе жить. Кто со мною здесь, тот со мною и там. Кто здесь не со мною, тот не со мною и там. Логика очень проста. Ибо некоторые из слышавших, тут речь идет опять как бы возвращается к выходу еврейского народа из Египта. Ибо некоторые из слышавших возроптали, то есть, заметьте, слышали тогда все, что было сказано через Моисея Богом, слышали все? Ну, слушайте, слышали ушами все, но в сердце Не все слышали и не все хотели даже слышать. Начали выступать и возмущаться. И смотрите, написано. Но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Заметьте, на ту часть, которая внутри противилась или которая не противилась. На кого негодовал? На противящихся внутренней работе. И заметьте, Дух Святой тогда работал во время выхода из Египта. Работал. А они не понимали, что это Бог. Они думали, это просто мысли какие-то. И заметьте, Бог вознегодовал на тех, кто внутри воспротивился. И заметьте, а зачем написано сегодня нам, что если и мы внешне крестимся в пастыря, в церковь, в обряд, вы поняли? А внутри Христу не позволяем жить, противимся, то заметьте, негодует на нас сегодня также. Помните 1 Коринфянам 10 глава? Все это описано нам, достигшим последних веков, помните, да? Это описано как образы, чтобы мы, что, не повторили ихних ошибок. И дальше там было написано, кто думает, что он стоит, я добавляю, во святом в храме с вечерей в руках, а внутри не позволяет Христу действовать, берегись, чтобы не упасть, как вот той евреи в пустыне. Жертвы приносили, костями падали. Внешне ходили в скинию молиться, а за скинией падали. И тут речь идет, что тот, кто внутри не позволяет Богу совершать работу, смотрите, не думайте, что раз ходите в церковь, покрестились с полным погружением, в вечере участвовали, деньги сдали, а Богу внутри не позволили. Берегись, чтобы не упасть. На вас негодует так же Бог, как и тогда на тех. Потому и записано нам, чтобы не забыли будущее поколение, что никакой разницы не будет. Как иногда говорим, евреям-то было так, а нам будет по благодати. Я говорю, ну нет, что евреи так провинили, что им-то тяжкими трудами на небо, а нам на каретах завезут под музыку. Не будет такого. Слово Израиль обозначает победитель. И евреям нужно было побеждать, и нам, язычникам, нужно точно так же побеждать грех. Значит, на кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли? Как? Внутри. А заметьте, как только внутри начинался протест Богу, дальше же они и телесно же делали грех. Помните, да? Ведь, смотрите, блуд с чего начинается? С помыслов, с похоти. А это внутри. Ну а дальше, если начали с похоти там, то чего и не пойти, когда красивые женщины вышли? Потому Бог и наказывал их. Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне. Заметьте, вышли с Египта кости в землю обетованную, так и не вошли. И мы вышли из мира, кости наши, вошли в церковь, вот тут и помрут. Если не позволим Богу поселиться в сердце нашего храма. Или во святом святых нашего храма, в сердце. Против кого же клялся, что не войдут в покой, что никогда не справятся? Как не против непокорных, заметьте, непокорных это где? Внутри у нас непокорство Богу. И заметьте, нас исключают в церкви, когда мы непокорны пастырю. А за то, что мы непокорны внутри Христу, за это никто вообще не исключает. Понимаете, насколько примитивно вообще преподано нам. Царю не покоряемся, а человеку, если не покорились, сразу и получили по шапке. И дальше написано. И так видим, что они не могли войти за неверие. За какое неверие кому? Они верили и ходили за столпом облачным и огненным. Они верили в Моисея и все делали. Заметьте, за неверие Моисею или за неверие Христу? За неверие Христу, который Духом Святым случается в сердце. За это они не вошли в покой. То есть не вошли во святой святых земного храма верою или в храм ихней души Христос не смог войти. За неверие. В сердце неверие, в сердце ропот, в сердце несогласие. Почему и написано, итак, умертвите вот этих ропотников, умертвите плотские члены ваши. Плоть нужно умертвить, иначе, если она живая, она не пускает туда Христа. А по Евреям 10 главы там написано, Христос вошел во святое святых через завесу, дальше запятая написано, то есть плоть свою. Так заметьте, что является завесой между святой и святой святых? Плоть. Вот эти наши плотские помышления, ропоты, гнев, недовольство, похоть. Дух Божий говорит, пойди попроси прощения. А заметьте, а плоть моя, так что, получится, что я виноватый? И она не позволяет пойти и попросить прощения. И заметьте, пока она выступает, и пока мы ее слушаем, то завеса висит между святое и святое и святых. И внутренняя работа Божья внутри нас, что не, даже не начинается. Вот он под дверями стучит, стучит, как то на картине, никак двери не открывается. Знаете, на картине он все время стоит с этой стороны. Я говорю, это точно картина с нас. Вот он у нас, он стоит с той стороны, заметьте, на картине, картина же, это же не живая, он не может войти туда, потому что это картина, это рисунок. А мы как та картина, он все время с этой стороны стучит. Ну, прочитали мы третью главу. Я хочу попросить так, ну если кому надо идти, я сейчас попытаюсь быстренько четвертую, я просто хочу за время своего пребывания, чтобы евреи мы прошли полностью. Если вдруг кому надо идти, ну, я просто ограничен временем. Это уже будет на кассетах, потому что спокойно можно слушать будет. Я сейчас буду чуть быстрее идти, чем шел. Значит, ну если кому надо, тихонечко встаете, хорошо, ну, чтобы не чувствовали себя, что, ну, обязаны. Значит, Евреям 4 глава. Посему будем опасаться, заметьте, это опасное состояние, если внутри у нас ропот, Духу Святому, то что? Мы в опасном состоянии. Поэтому, если и у нас неверие, как и у тех, кто вышел из Египта будет, да, то что? Будем опасаться такого состояния, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, а заметьте, до какого времени остается обетование? Если человек умер, уже не войдет в покой, если не успел войти при жизни. Если похулил Духа Святого, еще не умер, а уже совесть сгорела, уже тоже пролетел ты, поезд ушел. Или если застигнет пришествие или закрытие благодати, потому что Бог уже говорит, все, последний человек спасся, больше я не буду ждать никого. Посему, пока мы не переступили роковую черту, и еще слышим хоть немножечко глаз его, что? Будем опасаться, что так вечно не будет. Каждый день, противясь Духу Святому, мы приходим к чему? К ожесточению сердца. Заметьте, завеса была какая? Там не дверь была, а завеса. И шкур, может быть, может из ткани какой-то. Но почему написано «ожесточается»? Чем больше мы противимся, чем больше слушаем нашу плоть, то я так говорю, как кожа с животного, когда ее снимают, она очень мягкая. Но если ее не выдубить, чем дольше она сушится, тем жестче она становится. И смотрите, чтобы когда остается обетование войти в покой его, заметьте, в покой его, обратите внимание, то есть в покой Божий, скажите, а у Бога внутри покой есть? Его зависть мучит? Жадность? Гордость? Обидчивость? Так заметьте, мы должны войти в покой его. Слушайте, а покой это снаружи Бога или внутри? Вы поняли, что сердце Бога, разум Бога, это святая святых его храма. И мы должны войти, заметьте, не внешне подражать, почему Бог говорит, не делайте с меня ничего подобного, ни человеку, ни скоту, ни птице, помните? Почему Бог не показывает лица? У нас, как, извините, у попугаев, увидели артиста на голове, как говорят, не на, вроде бы этот рогатый копейку искал прическа, тут же подражание, заметьте, у нас старание одеждой, прической, мимикой, повадками, что копировать наших идолов или наших кумиров. И Бог говорит: «Я потому скрываю лицо, чтобы вы не учились фарисейству. Вы внешне меня скопируете и бороду отпустите, как будто рисуете его на это. Ним себе приделаете здесь. Будете сидеть по-турецки, сложив ноги. На туче, как нарисовано, заметьте, мы, люди, пытаемся подражать всегда чему? Внешнему. А Бог говорит: я потому не показываю лицо, чтобы вы только внутреннюю работу слушали и совершали. Внутренность моя должна в вашу внутренность пройти, проникнуть. И когда вы внутри станете похожим на меня, то увидите и лицо мое. Но вы тогда уже будете не за внешней, ну, ни за мимикой, ни за интонацией, ни за прической, ни за манерой одеваться, бегать, а зачем? Вы будете понимать, что вся красота Бога не снаружи, а внутри. И самое красивое, и самое дорогое, и самое золотое в храме было, знаете что? Святое святых было все в золоте. Во святом там было серебро. Во внешнем дворе, во внутреннем дворе там была медь. Вы поняли почему? Самый драгоценный металл был во святое святых. И самое великое, самое прекрасное, самое мудрое у Бога – это то, что внутри. И заметьте, пока остается войти в покой Его. Вы поняли, что такое в покой Его? Во внутренность Бога мы должны проникнуть. В Его внутренний мир, спокойствие, мира, радости и счастья. Мы должны окунуться, как в безбрежный океан. Бездна богатства, премудрости и ведения. Чтобы пока остается время войти в покой Его, заметьте, а по храмовому служению, храмовому, это, заметьте, покой находится где? Во святом святых. Это как у Бога за пазухой, ты уже с Богом. Заметьте, почему? Знаете, почему написано: лукавый не прикасается рожденных свыше? Рожденные свыше вошли во святое святых, где Бог, с Богом. А почему сатана туда не может войти? А вы помните, никто нечистый туда не мог войти. Сатана же грешный. Он только если бы вошел, он бы упал замертво, ну там по закону израильскому было так. То есть сатана туда не может войти своими грехами. А вы от него уже вышли и поселились, я говорю уже так, у Бога за пазухой или у Бога в его квартире, ну во святом святых. И заметьте, чтобы, значит, пока остается время войти в покой, не оказался кто из вас опоздавшим. Заметьте, опоздать можно? Да. И заметьте, нужно войти в покой Его, а не в покой церковный. Заметьте, нас вводит в покой церковный. Вы покрестились, попали в истинную церковь, в вечере участвуете, деньги сдаете. Все, успокойтесь, Господь вас возьмет за это на небо. Заметьте, войти куда надо? Не в покой церковный, не в литургический церковный сон. Вы поняли? А в Его покой. А Его покой, это когда в сердце. Вот вы так живете. Вы так разговариваете с людьми, вы такие поступки совершаете, что совесть ваша никогда и ни за что не осуждает. Из этого мы можем знать, мы находимся в спасении или нет. Но это спасение нужно сохранить до дня пришествия, спасение от греха, спасение от порочной совести. Ибо и нам оно, слово, смотрите, как возвещено, как и тем. Заметьте, какое слово? Тут уже речь идет не о слове Моисея, а о слове Христа. Разве те евреи, которые шли на блуд, Дух Святой не говорил: у тебя жена и дети, что ты творишь? Но они противились. То есть, заметьте, слово было возвещено Духом Святым, но они даже не знали, что это Сын Божий, и не считали за нужным повиноваться Ему. И заметьте, нам точно такое же слово возвещено, как и тем, только те не слушали. Смотрите, нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им тогда, евреям, вышедшим из Египта, пользы слова слышанное, заметьте, ушами, я добавляю, но не растворенное верою внутри. Вы поняли? Ушами слышали, но не уразумели. Помните такие стихи? Глазами будете видеть, но не поймете. Уши будут слышать, но не уразумеете. Имеют глаза, но не видят, заметьте. Глазами видят, но не видят внутри. Имеют уши снаружи, слова слушают, но не слышат внутри. Вот помните стихи: имеющий ухо да слышит. Там речь не об этих ушах. о внутренних каких-то ушах, которые уже рукою не возьмешь и не прочистишь вот так пальцем. И уши прочищаются, знаете, когда бедствие, когда война, когда тюрьма, те уши начинают прочищаться. Это Бог так прочищает нам уши. Если в хороших условиях не слушаем, то идет прочистка ушей. Но, вы поняли, это жизненными ударами заставляет Бог думать. Помните, написано, такого, 1 Коринфянам 5 глава, кто там был, помните, какой-то был такой страшный? Там написано, предать таковых сатане во измождении плоти, чтобы дух был спасен. Предать его в руки сатаны? Не хочет жить с Богом? Пусть живет по воле сатаны, и пусть сатана так его отколотит, чтобы дух был спасен. Как дух спасен? Чтобы уши внутренние открылись. Как? Заметьте, когда жизнь бьет, человек начинает думать. Помните, блудный сын написано? Пошел, отпустил его отец, предал сатане во измождении плоти. Голодный, холодный, среди свиней, и написано, и пришед в себя, что такое пришед в себя? Дошло, открылось внутреннее ухо. Так смотрите, им слово, слышанное ушами, не принесло пользы, потому что не растворили верою. Заметьте, значит, слово Божье, которое мы слышим ушами, что дальше нужно делать? Растворить веру. Это как пищу мы ложим в рот, и заметьте, пока она не растворится, у нас до самых мелких частиц она не проникает ни в руку, ни в мозг, ни в сердце, да, ни в ногу. Как растворяется? Зубами измельчается, слюною еще там расщепляется и растворяется, потом желудочный сок, потом желчь, потом поджелудочная, там еще селезенка, да? И заметьте, расщепляет. И заметьте, мысль какая. Вот как мы буквальную пищу растворяем, но тут только не верою, а тут уже закон срабатывает телесный наш. Идет расщепление пищи до самых мелких частиц, а усваивается и приносит пользу только расщепленная до мелочей пища. Так и Слово Божье. Мы его должны есть внутрь. И что такое растворить верою? Но кто вникнет в закон совершенно, вы поняли, что такое растворить веру? Если мы просто слушаем и не размышляем, пользы не будет. Слово животворится, когда мы в него вникаем, и Дух Божий начинает развивать эту мысль и меняет наше сознание, а потом и сердце. Это называется внутренняя работа во Святом Святых. Это работа о чистилище. Заметьте, Дух Святой, Слово Божие, которое мы слышим, читанное, слышанное в уши или внутри сказанное Духом Святым. Заметьте, нужно растворять. Это что? Заметить его, не воспротивиться. Заметьте, веру проявить, это услышать. Дальше что? Прибыть в нем. Как? Вникать. Спрашивать, молиться, вот это называется непрестанно молитесь Духом. Пребывайте в постоянном размышлении по поводу тех мыслей, которые Дух Божий вам навевает. И заметьте, если мы евреи слышали ушами слово, но не растворили веру, не вникли, не пытались и не хотели, сделали обряды и хватит, принесло им пользу? Нет, внутри сердца осталось неизмененное, и ропот выходил из сердца, и пали и костями, и телами. Теперь нам то же самое слово возвещается, тот же самый дух. Да. Теперь смотрите, если мы слушаем и совершаем обряды, ходим в церковь, а внутри видим протест нашей плоти, и мы противимся Духу Святому, то заметьте, не вникаем, не растворяем, не задумываемся, никакой пользы не будет. Я вам хочу сказать, я вот это вам разжевываю, знаете для чего? Вот я разжевываю, кто-то послушает, я знаю таких людей, послушали, говорят, я ничего не понял, что ты хотел сказать. Я говорю, а ты не понимаешь ни в церкви ничего, ни здесь не поймешь, и никогда ничего не поймешь. Кто не будет вникать, кто не будет рассуждать, хотя я тут уже разжевываю до... то уже всякие понял. Но я скажу, мне это открылось, знаете, каким путем? И мне приносит пользу, знаете, каким путем? Я вот сидел каждый день, где не ходил, где что не делал, руками, ногами, а мысли, что это за слово? Почему, Боже, вот так написано, у меня вот так получается? Мысли пошли, ага, вот такие, такие. Чувствую, постепенно что-то зреет, какая-то мысль. И вдруг наступает момент, говорю, Господи, дошло. И как дошло, и больше не хочется делать то, с чем я боролся. Просто отпало, как инородное тело, отторгается. Все. Что общего между Христом и Велиаром? Если поселился Христос, Велиару там нечего делать. мысли даже не идут уже дурные, а значит и желать, делать нету желания. Видите, нужно растворять, то есть если мы не вникаем, и заметьте, растворять, вникать не в смысле толковать на иврите, на греческом, как, заметьте, а вникнуть с практическим результатом, чтобы это принесло пользу. Если мы не меняемся, грех остается, значит, не в том направлении размышляем. Какие-то есть у нас установки, какие-то шоры, какие-то предрассудки церковные или личные, или амбиции, просто нежелание послушать. Пересматривать все заново до тех пор, пока машина наша не поедет. Как не поедет? Пока сердце не изменится. И только, что мы правильно истолковали, и что Дух Бога Живого нам открыл, если Дух Бога Живого нам открывает, у нас пропадает желание делать этот грех. А значит, с рукой уже бороться не надо. Грех становится омерзительным. Произошла перемена мыслей и сердца. Это внутренний осознанный процесс. Вы поняли? Это не то, что я помолился, а Дух Божий как-то, как это биополе, кто-то, говорит, поводил, и мне мудрость пришла. Нет. Это осознанный процесс, как ученик должен внимательно, осознанно слушать учительницу в школе, а потом с этим же размышлением к задаче, вот это осознанно происходит, а не по щучьему велению, по моему хотению, как в сказке. Дух Святой – это не скатерть-самобранка, не ковер-самолет. Русские народные сказки. Там пища, которую просто так в рот не положишь. Хоть и скатерть-самобранка, Бог дает готовое. Но нужно переварить. Нужно вникнуть. И заметьте, не вникали евреи, пользы не принесло, погибли. Не вникаем мы, судьба та же самая. А входим, смотрите, нерастворенную верою слышавших. То есть, заметьте, слышим мы ушами, а растворяет внутренняя вера, согласие внутри с голосом Святого Духа и стремление дальше вникнуть в это слово. А входим в покой, в состояние освобождения от греха или во святое святых, в очистилище. Мы уверовавшие, не на евангельской компании уверовавшие вообще во Христа, который на небе сидит. А заметьте, и речь идет об уверовании каком. Заметьте, евреи давно уверовали, когда вышли из Египта. А уже по дороге они не то, что... Они вообще в Бога верили, но не верили конкретно, когда Бог им говорил. И заметьте, уверовавшие – это кто? Каждый день, ныне, когда услышите глас его, нужно быть уверовавшими. Во что? В каждое Божье слово. Без выступлений и протеста. Вы поняли, почему легче ягненка принести и деньги сдать в субботу или в воскресенье в церкви, чем это каждый день заниматься вот этим делом? Вот это называется узкие тернистые ворота. И многими скорбями вам надлежит войти в Царство Божие. А Царство Божие внутри вас. И войти, чтобы внутри жил Христос и был мир, нужно будет внутри распять все плотские похоти. И этим заниматься будем каждый день. Но я хочу сказать, не поймите, каждый день с одним и тем же грехом. Нет, какое-то время вы послушаете Бога и избавитесь от этого греха, но другой грех, более тонкий, будет открываться, и вы его опять его будете уничтожать, и он больше никогда не вернется, но будут еще более мелкие. В помыслах вы будете видеть глупости. Уже не будет такого рвения делать гадость кому-то. Но тем не менее, не раз будете ловить себя. Вроде и не было. Не было обстоятельств, вроде не проявлялось. Но я тут на тебе и всплыло. То есть работа будет все более и более глубокая. Уже, я говорю, нейрохирургическая. И дальше. А входим в покой мы, уверовавшие в слова Божии. Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Заметьте, все дела были совершены и совершенно совершены, я уже так скажу. Но потом же человек вышел из этого совершенного Божьего покоя. Человек же восстал против Бога. И дальше написано, ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмый от всех дел своих. Заметьте, первая глава Бытие, там не просто записано, и вот мы сидим больше, знаете, а правда ли, что Бог мог в один день вот это все сотворить? А правда ли, что Он за шесть дней мог сотворить? Заметьте, мы не тем занимаемся. Первая глава раскрывает не то, там не важно, каких животных в какой день сотворил. И не столько важно, сколько, что 6 дней он творил, или кто-то говорит, это, наверное, 1000, один день это 1000 лет, и там, может, он 6000 лет творил, там кто как объясняет, говорю, первая глава записана, знаете, какая цель и мысль? Не вдаваясь в детали, Бог может сотворить мир просто за одну секунду, скажет вот так, без дней, и все появится. Но здесь сказано, смотрите, каждый день Бог что-то делал, помните, был вечер, было утро, и посмотрел Бог, и все сказал? Хорошо. Что такое хорошо? Вот день мы проживаем, и смотрите, если ни с кем не поругались, никому ничего не сказали, ни с кем никакого спора, если даже варили, сварили, пирожки, вареники на славу, постирали успешно, погладили отлично, и день какой вечером? Вот что вы чувствуете вечером? День. Вот какое-то чувство удовлетворения. Вот Бог делал все так совершенно каждый день, что каждый день, подводя итог, Он говорил, что хорошо. А когда сотворил все, в 6-й день, последнее уже свое творение, весьма хорошо написано, и успокоился отдел своих. Посему я святил день 7-й и назвал его суббота, шабаш. Все сделано, шабаш, работать не будем, я уже так говорю. Ну, я по-русски говорю. Ладно. Ну, давайте будем выяснять шабаш. Русские говорят, шабаш, конец работы. А происходит от слова саббат, покой. Тоже прекращается работа. Это русские слова, вернее, еврейские слова на русский манер. Шабаш всем нравится.
Шабаш не все
знают. Да. И смотрите, значит, первая глава пишет, заметьте, что Бог так все делал совершенно, и первая глава, заметьте, уже за, ну, как бы главная мысль идет, для Адама и Евы Бог вошел в покой. Так вот, каждый день все, что будете делать, делайте так совершенно, чтобы каждый день заканчивался чем? Весьма хорошо. Хорошо. А потом, когда неделю отработали, весьма хорошо, в удовольствие. Весьма хорошо, да? Вот это называется покой. То есть так живите, чтобы Дух Святой ни за какие слова, ни за какие поступки не тревожил вас. Помните 1 Иоанна, 3 глава. Возлюбленные, если сердце наше осуждает нас, заметьте, покоя нет, то Бог тем более. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то что? Бог нас тоже не осуждает. И значит что? Что не попросим, то Бог даст. Он не откажет нам.
Мудрости.
И дальше. Ибо негде сказано в 7-м дне так. И почил Бог в день 7-й от всех дел своих. И еще, цитата, и еще здесь. Не войдут в покой мой. То есть, заметьте, Бог вошел в покой, а люди, что вышли и противятся, не войдут. Как бы, заметьте, что что-то выпадает из этого покоя. И дальше. И так, как некоторым остается войти в него, то есть в покой. Почему некоторым? А потому что не все захотят подчиниться Богу внутри. И те, кто будут подчиняться, то это и есть те некоторые, которым остается войти в покой его. И ради этих людей вот эта благодать, время благодати еще до сих пор продлевается. Остаток народа Божьего. Как некоторым остается войти в него. Вы поняли, что в него? Не в субботу. Ну, не в смысле один день обряд просто, как я сейчас говорю, не в субботу, мы же празднуем субботу, а кто воскресенье, а кто пятницу, как обряд. А в этом дне, в святом Божьем, что? Символ, смысл глубокий. Войти не в субботу, не успокоение для тела от дел физических, заметьте, а это было символом войти в что? От дел греха в покой Божий, чтобы всем можно было смотреть с чистой совестью в глаза. Как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Заметьте, непокорность – это внутренней освящающей работе Духа Святого. Вот она главная причина, почему мы не изменяемся. В церкви не учат, как Дух Божий говорит, как его отличить от голоса сатаны внутри. У нас это все как каша. Мы иногда сами говорим, ну какой-то же голос был же правильный, ну почему я не послушался? Почему мне казалось, что это неправильный голос? И вот тоже мысль говорит, мнение людское такое, как пословица, хорошая мысля приходит опосля. Если бы мы подумали, пободрствовали перед тем, как в порыве эмоций что-то сказать, то Дух Божий бы не опосля пришел, а в начале. Ну, так как мы торопимся, поперед батьки в пекло лезем, то потому хорошая мысля приходит опосля. Подожди, Боже, я сейчас сначала я скажу, потому что я немного лучше знаю. А потом ты, когда я вляпаюсь. И так у нас всегда и получается. И вот эта сама жизнь подтверждает, что вот он. Вы заметили, что всегда был какой-то голос, который правильно говорил. И заметьте, кто-то не ошибается, кто-то тихо говорит. И тот, кто не ошибается, это Бог. Это его глаз, которым он говорил, чтобы нам помочь. И дальше. То еще, смотрите, 7 стих, то еще определяет некоторый день, ныне, заметьте, некоторый, что Бог осветил один день, но одного дня. Если в один день мы приходим к Богу, кто в пятницу, кто в субботу, кто в воскресенье, в зависимости мусульмане, христиане разных мастей, заметьте, то Бог как бы говорит через Павла, еще определяет некоторый день. Если мы один день приходим к Богу и слушаем Его слова, а 6 дней не слушаем, что будет, какой результат? Если мы на один день прививаем веточку к дереву, а на 6 дней, а в конце дня отрываем и ложим в полку, а через 6 дней опять прививаем, то скажите, что эта веточка принесет? И семечко, если мы на один день или в один день на 3 часа ложим в землю, и в конце собрания молимся, вынимаем, ложим на подоконник, то это семечко никогда не прорастет и не принесет плод. Нужен постоянный контакт. Поэтому Бог осветил один день в начале, как памятник, как символ покоя. Но этот день имел глубокий смысл. Голос Святого Духа работает не по субботам, не по воскресеньям, не по пятницам, в зависимости, кто к кому принадлежит. А заметьте, каждый день. И поэтому Бог говорит, кроме одного дня, устанавливается еще день, который называется ныне. Это какой день? Сегодня. В любой день, даже кроме того святого дня, который Бог установил. Ныне, когда услышите глаз Его, Он говорит не только по выходным, но даже и по рабочим дням, по будням. Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, мы читали, то еще определяет некоторый день ныне, то есть сегодня, каждый день, говоря через Давида, после столь долгого времени, заметьте, какого времени? Бог сказал, 7-й день осветил, а теперь ныне, заметьте, Давид через сколько тысяч лет говорит, через Давида Бог, ныне, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, чем? Введя их в землю ханаанскую. В понятии евреев было что? Что раз войдем в землю, получим земли, дома, палку втыкнул, помидоры, мандарины растут, работать не надо, то что? Вот это и есть покой. То есть у человека покой, заметьте, колбаса есть, телевизор есть, машина есть, на Канарах отдыхаю. Что для покоя надо? А ведь и на Канарах лежит человек, а покоя нет. И денег может быть, кто узнает сколько, а покоя нет. Бывает же так? И жена красиво попалась, успокоилась, а теперь все к ней пристают, как бы не сбежала. И деньги большие положил в банк, и тут один банк по соседству треснул, на очереди мой стоит. И заметьте, если бы Иисус Навин доставил евреям внутренний покой Божий через буквальное вхождение в землю обетованную, то не было бы сказано после Иисуса Навина, через длительное время Давидом, что еще один день Бог определяет. И теперь смотрите, если бы, заметьте, покой Божий нам был доставлен, что мы ногами вошли в церковь, что телами покрестились в воде, и что теперь участвуем в обрядах, если бы этим был доставлен покой, то не надо было бы ни Дух Святой, ни Слово Божие, ни собрание. Мы бы уже вошли в покой. Зачем нам читать? Зачем нам обряды? Зачем нам вообще деньги туда сдавать? Мы и так уже у Бога и с Богом. То есть, заметьте, членство церкви, обряды, служение в церкви вовсе не гарантирует вхождение в покой Его. Но нас успокаивают, что так как мы попали на истинный корабль, ковчег спасения, то только держитесь за ковчег, даже когда он будет тонуть, держитесь крепко. Встреча будет в Царстве Божьем. Если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было, заметьте, покой какой, внутренний, то не сказано, то не было бы сказано после того о другом дне каком. Посему для народа Божия остается другой день какой? Субботство. Суббота – это один день, а другой день подразумевает все другие дни. Суббота символизирует покой Божий от дел греха, да? А субботство – состояние постоянное, каждый день быть в субботстве. Для народа Божьего остается субботство. Заметьте, а не для народа Божьего остается воскресенничество, или что там я скажу. Заметьте, символ Божий, когда говорят суббота, что он это закон Моисеев. Я говорю, еще не было Адама и Евы. Ну, я так скажу, шестой день Адама и Ева, Бог только сотворил, еще не было Авраама, не было Моисея, не было евреев, не было русских, украинцев, американцев, французов. А суббота была установлена, это вечный, даже если бы не было греха, по сей день было бы что? Один этот день. И заметьте, он сам в себя включает что? Заметьте, символ чего? Бог вложил мир сразу в покой сердца человека при творении. А суббота символизировала мир. И как только человек что-либо мог бы подумать или сделать не так, он сразу терял внутренний мир и покой. И сразу этим что? Нарушалась автоматически суббота. День. Если я согрешил, заметьте, любую заповедь, если я нарушаю, суббота автоматически нарушается. Как? Покой теряю, Божий. Совесть меня осуждает и за прелюбодеяние, и за психи, и за раздражение, и за сплетни, правда? И смотрите, я сразу выхожу из чего? Из субботства, из покоя Божьего. Весьма хорошо не скажешь. Выходной день, когда целую неделю со всеми перегрызь. Как глянешь в субботу или в воскресенье, или кто в пятницу празднует, глянешь в лицо человеку тому, с кем погрызся, не весьма хорошо, глаз не знаешь, куда деть. Приглашают за один день стол покушать, 100 причин, чтобы за одним столом не кушать. Как два магнита одного полюса отталкивают друг друга. И заметьте, поэтому для народа Божьего остается не суббота, заметьте, суббота является символом, и как день остается, но суть-то его потеряна. Субботство, смысл субботы какой? Привести в покой Божий всех нас, успокоив нас от дел греха. А заметьте, если мы слушаем голос Божий и повинуемся Ему, то на сердце мир, и Дух Божий нас оправдывает, у нас радость. Мы когда молимся, поднимаем глаза к небу и говорим, Господи, спасибо Тебе, сегодня такой был день. А когда мы натворили за день знамений и чудес, как мы молимся? Ой, Господи, вздохи, оттого мы и воздыхаем, помните? Что не хотим хижину разрушать. Господи, да что мне просить, прости меня, ой, и пошел спать. Господи, хоть бы землетрясения ночью не было, а то как грохнет дом, и я сегодня в таком состоянии, то труба мне. И смотрите, для народа Божьего остается субботство. Заметьте, не успокоение хождения в церковь, не участие в пениях, в сдаче денег, заметьте, а в успокоении от греха, в полном повиновении Духу Божьему. И заметьте, дом его мы, если только терпение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца, заметьте. Если сохраняем субботство, слушаем Бога, то что? В этот момент в нашем доме живет Бог. Помните 2 Коринфянам 5 глава? Ибо если мы выходим из себя, что значит выходим из себя? Выходим из плотского состояния, как бы разрушаем хижину, то водворяемся у Господа. Или заметьте, или Господь водворяется в наши дворы, что водворяется, поселяется. А наоборот, если не выходим из себя, а держимся за хижину, то заметьте, то устранены от Господа. Помните? И заметьте, если мы слушаем голос Божий, то Бог в данный момент что? вот на, в наших дворах или в нашем святилище сидит. Мы с Богом. Если противимся Богу и слушаем голос плоти, то что? Сатана водворяется в святилище наше. Или в грязилище наше. Правильнее сказать. И дальше. Ибо кто вошел в покой его, смотрите, в покой от греха, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Так вы поняли, к чему нас Бог приводит? Не просто привести в церковь, не просто покрестить, а сделать так, нас такими, чтобы совесть наша ни за что нас не осуждала. Чтобы мы все смотрели друг другу в глаза. А это называется Царство Божие. И когда Христос говорил, покайтесь, приблизилось Царство Божие. Где? А вот человек, который ко всем относится как к братьям. Всех любит, готов простить, готов помочь, не осудит, поймет, просто чувствует, поддержит. Вот оно, Царство Божие. Вот он Бог, видевший меня, видел и Бога. Вот такой Бог, спокойный, добрый, рассудительный. Просто я в человеческой вашей плоти. А вот характер у него точно один к одному. Ибо Бог вселился в него и живет в нем. Только просто храмина пока что телесная, да? А уже внутренность какая? Божественная, небесная. И дальше написано, кто вошел в покой его, тот сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся, заметьте, надо стараться. Постараемся войти в покой он. И как войти? Нужно распинать свою плоть. А какую плоть распинать? А что вам неплохо? А заметьте, дальше написано, Бог вам сам подскажет, что у вас плохо. Постараемся войти в покой он, чтобы кто по тому же примеру, ну, имеется в виду, когда вышли из Египта и погибли, по тому же примеру не впал в непокорность. Заметьте, впал, это что уже окончательно, в противление Богу. И дальше. Ибо Слово Божие какое? Которое сказано Духом Святым, которое исходит от Христа, сидящего на престоле святом, во святом святых, заметьте, живо и действенно. Заметьте, если ты отворяешь дверь, начинаешь вникать, то оно начинает живо и действенно. Если ты закрываешь и не пускаешь, то что? Просто в ушах. В одно ухо вошло, в другое вышло. Но если ты вникнул, то заметьте, слово начинает живо и действенно. Если вы слушаете, вникаете, вы сейчас уйдете, пойдете домой. Вы заметите, как слова начнут всплывать. Как Дух Божий начнет вас, внутри вас рентген делать и показывать снимки, где вы не так и что вы не так. Конечно, в первый день не сразу вы все увидите. Постепенно, как в первый класс буквочки, потом циферки, потом какие-то примитивные действия, слова. А через время вы будете бегло читать текст Божий. Вы будете видеть себя, как на рентгене. До мелочи. Даже помышления будете видеть и понимать, когда они такие. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Для чего так написано? Меч – это Слово Божие, помните? И возьмите меч, Слово Божие. Почему оно острее? Заметьте, чтобы делать операцию на желудке, должен быть скальпель, должен быть острый. Но чтобы делать операцию на глазу или на мозгах, вы согласитесь, там еще тоньше должны, там микроскопические инструменты. Почему острее? Почему пишется всякого меча? Почему? Чем острее лезвие или меч, там, или нож, тем точнее можно что? Разделить. Так заметьте, Слово Божие живо и действенно, оно живое и действует, внутри начинает говорить, заставляет нас думать и говорит, подключись. И когда мы говорим, надо молиться, я говорю, первым начинает молиться, знаете, кто к нам? Бог. Он первый подает нам мысли, первый молится к нам. А нам говорит, помолись, ну хоть ответь, вступи в разговор, ну хоть чуть-чуть, давай пообщаемся. Потом тебе понравится, ты столько мудрости получишь, столько благословений. Потом ты поймешь, что нужно молиться не три раза в день и не два, а один раз. С утра до вечера непрестанно молитесь Духом. Вы поймете, что это источник великой мудрости. Вот то, что я вам рассказываю, видите, я без шпаргалки вам рассказываю. А откуда я рассказываю? Я этого не понимал. Я сначала пошел путем вот этим, а потом понял, так вот же оно в прообразах написано. То есть, ну как бы другим путем пошел. И то, что я вам рассказываю, это все те мысли, которые мне приходили. Вот просто где не хожу, сидя в доме, идя дорогу, и ложась, и вставая. Это так кто-то телесериал крутит и крутит всю мою жизнь под разными углами, наблюдаю, читаю, думаю. И проповедь не надо составлять, ее составляет сам Бог внутри. Вот то потому и написано, когда сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть откровение, не вымученное, не списанное у кого-то, а с Богом выстраданное и рожденное. Вы имеете какой-то живой опыт, вы что-то получили, вошли во святое святых, что-то открылось, от чего-то освободилось, и придите, выйдите со святого святых к тем, кто находится во святом, и расскажите, слушайте, у меня дырочка тут есть одна, можно проскочить тоже, у кого такая проблема. Вы поделитесь, и собрание будет интересное, невымученное, интересное, потому что будет, заметьте, когда мы говорим непережитое, оно интересно слушается? Да оно как голосом из загробной жизни рассказывается. Как будто Леонид Ильич Брежнев на 24-м съезде КПСС, да, где товарищи, и погнал без остановки. Вот так и проповедь читается. Если человек пережил, он расскажет, он до мелочи докопается. И заметьте, Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает, заметьте. Если отворяешь дверь, то дальше что? Почему Царство Небесное сравнивается с закваской, которую женщина положила в 3 меры муки? Заметьте, если закваска, Слово Божье, Дух Святой сравнивается с закваской. Если вы возьмете ложку из кислого молока и чуть-чуть сбоку, чуть-чуть к молоку чистому, свежему прикоснетесь, то вы думаете, только этот кусочек станет у вас кислым молочком или кефирчиком? Заметьте, закваска проникнет до дна стакана или кружки, или банки. И Слово Божие, как только открываешь дверь и хоть чуть-чуть дашь прикоснуться, не воспротивишься, а дальше начинается процесс, даже вам не нужно ничего придумывать. Просто сидите, одевайте как-то наушники от плеера и просто сидите и слушайте. И там такое начинается, такие разговоры, без конца и без края, мобильная связь с Богом. И вы всегда в зоне, и бесплатно. Но для этого нужно плоть распять. Это завеса, которая не позволяет Духу Божьему. Вот это все стою у дверей и стучу, это в завесу. А плоть говорит, кто там? Нет, не вызывали. Чего пришли? Идите в ту церковь. Вот к тому брату, к той сестре. Вот хорошо, пойду. А ты вот усиди здесь. Завоишь когда-то. Значит, проникает до разделения души и духа. Заметьте, вот тут прямая речь идет. Заметьте, как отличить голос Божий от голоса сатаны. Дух – это разум, душа – это наше сердце, чувство. Чувства навыком приучены к различению добра и зла. Если наклонишь сердце твое к размышлению, поступайте по духу, по разуму, и вы не будете выполнять и исполнять вожделение плоти и сердца. Борьба между Богом и сатаной внутри человека происходит где? Между разумом и сердцем. Одна мысль из сердца, другая из разума. Как определить, какая мысль из сердца, какая из разума? Вообще, у плотского человека первое из сердца исходит. Это порыв, это страсть, это необузданность. Помните, духи пророческие, 14 глава, 1 послание Коринфянам. Помните, там слова написано, духи пророческие, если это от Бога, повинуются пророкам. Если вам пришла мысль от Бога, вы будете спокойными, вас не будет дергать, вы не будете рваться сказать кому-то или кому-то надавать, наговорить кучу слов, вы будете спокойны. А если вас разрывает, вроде, знаете, как бурлит вино или кипит чайник, если у вас страсть, если у вас внутри раздражение, то, знаете, это эмоции. Вы после них будете горько плакать за то, что позволите им выскочить. Вот потому и написано, бодрствуйте и трезвитесь. Перед тем, как что-то сказать, подумайте, сядьте с Богом, позвольте Богу, потому что плоть она сразу умная, я уже знаю, что ответить человеку. И когда вы ответили, потом сидите и говорите, кто мне дернул это сказать? Вот тот же Бог века сего дернул, который сидит у вас в сердце и дергает. Вот это слово «бодрость» у тебя. У плотского человека первая мысль плотская, глупая, необузданная. И за это всегда приходится то, знаете, когда быстро женятся, то быстро разводятся. Когда много быстро говорят, то много придется каяться и долго. Кто спешит, помните пословица, тот людей смешит. Помните Иакова 1 глава. Мы должны быть скоры на слышание и медленные на гнев, медленные на слова. И заметьте, если гнев, если крик, если зависть, то что? Если раздражение, не сомневайтесь, это от сатаны голос. Если вам не втерпеж разрывает, ну, не торопитесь, Бог в веянии тихого ветра. А если у вас как ураган, знаете, как реклама Пети Эспумизан, что ли? Если вас разрывают и торопит говорить, поймите, Бог в веянии тихого ветра. А если кто в буре, то это кто? Это сатана. Не торопитесь, вы потом будете жалеть. Где вы теряете контроль, где вы уходите в состояние умопомрачения от своих эмоций, там вы сделаете глупости. Теперь вы понимаете, почему законы были еврейские? Кто прикоснется к нечистому? Нечист до вечера. Если кто раздавит гада, или варево, варево, когда жена варит там кушать, ну это из еврейских законов ветхозаветних, и попадет туда нечистое, ну, варево, то варево вылить на нечистое место, глиняный сосуд разбить, очаг развалить, вывести на нечистое место, одежду вечером помыть в полевых условиях и самому покупаться на безводье. А муж придет с охоты, говорит, где еда? Говорит, ты знаешь, муха залетела. Говорит, если еще раз залетит муха туда, то ты тоже залетишь туда. То есть я хочу сказать, законы, вот это не прикоснись. Какие? Что вырабатывали? Как мы говорим, о, привет, привет, поздоровайся. Говорит, я прокажу. Что ж ты не сказал, что ж ты не спросил? А у евреев было такое, чтобы не быть прокаженным, говорит, так, чистый брат, чистый, ну да, привет. Знаете, что там написано, если женщина имеет иссечение, сидела ну, на постели, то постель что? Нечистая. Я пришел в гости, о, привет, привет, уселся. А муж говорит, тут жена моя сегодня нечистая, а там сидела. Привет, говорю, до вечера, вечером купаемся. А у меня же на целый день планы. Ничего, будем сидеть на нечистом месте. А куда пойдешь, так еще всех заставишь купаться вечером и стираться. Тут баню надо строить общественную. И Бог приучал на этих законах. Вот подаешь руку, подумай. Садишься, спроси, проверь. Ногой ступаешь. Муравья нету, червяк не ползет, а то гад нечистый, до вечера нечист, вечером купаться. Бог приучал на этих законах, думай, и сначала научись на этом думать, а потом и в разговоре, каждое слово будет обдумано. Вот оттуда и пошел анекдот. Еврей приделывает к лопате моторчик. Русский подходит и говорит, что ты делаешь? Говорит, моторчик приделывает. Говорит, ты видел лопату с мотором? А то говорит, ты видел еврея с лопатой? Оттуда пошло. Кто из евреев положил деньги в МММ Инвест? Или в Хопер Инвест? Это только мы с вами положили. Евреи в трехлитровую банку ложат. Потому что что-то осталось. Бог приучал думать. А мы все время режем, бегом. 600% годовых дают. Да где же такие проценты дают? В Америке 7 дают. А Советский Союз – это вообще богатейшая страна, 600 дают. Только американцы что-то не пришли, не вложили все свои деньги в МММ. Вот потому вот это и пишется, смотрите, слово Божье живо действует, проникает до разделения души и духа, заметьте. Где эмоции, где порыв, где раздражение внутри, знаете, это от кого? От сатаны. Но бывает, и мы научимся любви, но часто и любовь внутри, голос Божий – внутри подсказывают, мы проявляем любовь, а любовь наша портит детей, портит мужа, портит жену, портит соседей, нам садятся на шею, и голос Божий говорит, не делай добродетели, это глупо. А я же думаю, ну раз это любовь, то от Бога. А сатана говорит, делай, делай. Сатане все равно, хоть злые чувства без размышления, без головы, хоть добрые без головы, результат будет один. И сатана может и стихи подсовывать внутрь. Только мы должны проверять, так написано или так хочется. Вот кто-то говорит, Вот от Бога мысль мне пришла, посмотри на птиц небесных, не сеют, не жнут, и он не сеет и не жнет, а жрет. Ему говорят, это от сатаны тебе мысль не работает. Он говорит, от Бога. Писанием проверяйте. Помните, написано это, обращайтесь к закону и откровению. А откровение говорит, посмотри на птиц небесных. А другой говорит, так там же написано, кто не работает, тот не ешь. Это сатана хочет, чтобы мы, как вот там Марфа, все в дела. А Христос говорит, блаженна Мария. А голос внутри говорит, а представь, что все Марии были. И мы питались воздушной диетой. То есть идет внутри борьба. Мы должны понять, что нами движет. Лень, когда нам нравится стишок, якобы от Бога подсунутый внутри. Посмотри на птиц небесных. Или это действительно здравый рассудок подсказывает. Сама ситуация подскажет и скорректирует. И стихи, помните, чувства навыком приучены к различению добра и зла. Приучены. Вторая глава притчи. Если наклонишь сердце к размышлению. И дальше написано, когда мудрость войдет в сердце твое, в голове есть, а в сердце нет. А по сердцу поступаем. И знание станет приятно душе твоей и сердцу. Тогда рассудительность будет оберегать, тебя разум будет охранять. И заметьте, Бог, не то, что Бог будет охранять, Бог вкладывает свой разум в наш, мысли свои в наш разум, и потом наш разум контролирует, наш разум охраняет, благодаря тому, что в нашем разуме уже живет кто? Божий Дух, Божья мысль. И смотрите, почему доходит до разделения души и духа? Мы путаем, когда мы говорим «чувствуем», когда мы думаем. У нас это перемешано. Мы должны четко научиться отличать, когда у нас чувства говорят нерассудительные. Когда у нас здравый рассудок говорит. И смотрите, Слово Божие должно разделить. И когда мы будем знать, когда от головы идет, а когда от сердца. Вот заметьте, а у нас это как бы стереозапись. А у нас как моно, у нас смешано. Мы путаем, или это сердце сказало, знаете, некоторые говорят, сердце слушает, кто-то говорит, разум слушает, кто-то говорит, я думаю, кто-то говорит, ты не думаешь, а чувствуешь, кто-то говорит, я чувствую, нет, это говорит, от разума исходит. У нас все перемешано. А вот Слово Божие доводит до понимания, до разделения. И когда вы четко будете знать, это с головы, это с сердца, то и будете знать, кого послушать, кого избрать, какой голос. Вот для этого нужно бодрствование. Перед тем, как поддаться первому порыву внутри, что нужно сделать? Прободрствовать, то есть что другими словами сделать? Подумайте с Богом, помолитесь, пообщайтесь, не торопитесь. Вам Бог откроет, и вы будете знать точно, что делать. Бывает, тут люди торопятся, ругаются, хотят друг другу наговорить неприятностей. Я говорю, через полчаса скажите то, что вы хотели сказать. Через полчаса, я говорю, ну что вы хотели? А я уже передумал. Чего? Да я сам такой. Понимаете? А первый порыв было сказать, это гнев и негодование выразить. И в ответ получил бы подобное. Говорю, вот так всегда делайте. Через полчаса говорите то, что хотели сказать. За полчаса вам Дух Божий там такое сделает, что перехочется говорить. И смотрите, до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит, смотрите, помышления, слушайте, это о разуме, и намерения сердечные. И нет твари. Какой твари? Внутри. Ведь сначала преступление начинается его творение где? В сознании. Прежде чем украсть, мы сидим, нам пришла мысль. Мы ею заинтересовались, растворили верою и принесло пользу. Захотели украсть, и теперь разрабатываем план. Грех начинается, тварь преступная начинается, заметьте, от дел своих. А у нас, заметьте, творение, это дела наши. Где начинается? В нашем сознании, в нашем сердце. И нет твари, нет мысли преступной, сокровенной от Него. И заметьте, мы даже только подумаем, Дух Божий сразу что говорит? Что ты думаешь? Что ты в свою голову взял? Ой, Господи, прости. Заметьте, Дух Божий обличает не только за поступки, но даже за помышления, намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено пред Ним. Заметьте, рентген. Мы же, как в зеркале, с открытым лицом взирая на славу Господню. Заметьте, слава Господня – это Дух Святой. Мы взираем на нее, смотрим, слушаем, и заметьте, все всплывает у нас даже до помышлений. Но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. За что? даже за тварь внутреннюю.
Вы поняли?
За помышление намерения сердечные. Ведь Дух же Божий за внутреннее даже нас осуждает. И с внутренним хочет бороться внутри нас Бог и победить. Ведь святой святых это же внутренняя тварь. Это то, чем мы живем внутри себя. Итак, имея первосвященника великого, заметьте, а священники, которые в церкви, они не великие, они могут рассказать, но ихнее слово не проникает, это уже Божье туда идет. Вот он, великий первосвященник, его слово куда проникает? Простого первосвященника, невеликого, в уши, а того в сердце заходит. Имея великого первосвященника, прошедшего небеса, какие небеса? Небеса, небес, заметьте, что он, что такое небеса? Вот есть первое небо, знаете, второе, третье написано. Что это обозначает? Тут речь идет не о планетах, не о галактиках и ихних небесах. То есть я буду говорить, как бы ступени возрастания до состояния Бога. Прошедшего небеса. Один человек достиг такого небесного состояния, другой такого, третьего, а этот прошел их всех и дошел дальше всех. Когда будем читать 10 главу, там написано, Христос вновь открыл путь во святилище. Вновь. А до Него, 11 глава Евреям пишет, кто верою вошел во святое святых. Енох, Авель, Моисей, Авраам, Давид, там и перечисляется Гедеон, там помните? Смотрите, написано. Вновь открыл. То есть каждый вошел во святое святых, но я так буду говорить, вот завеса, а вот там он, святой святых, престол благодати. Кто, каждый вошел, только кто-то вошел на метр за завесу, кто-то на два, кто-то на три. А Христос аж до самого Бога, чтобы сесть аж около Него. Вы поняли? То есть все эти люди достигли какого-то небесного состояния, но все были на разном уровне. Один принес плод 30 крат, другой 60, третий 100. А он, так буду говорить, не 100 уже, а 1000. Он прошел все эти небеса, то есть... Это все повторил и еще дальше их пошел, к самому престолу Божию. Значит, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Заметьте, почему твердо держаться, заметьте, кто держаться должен? Дух Божий уже говорит, нам остается только что? Ухватиться. И ухватиться не на 5 минут, а что? Ухватиться и не отпустить. Помните Иакова? Не отпущу. Вот только ухватился за этого ангела. И говорит, не отпущу, пока не благословишь. Вот это и у нас. Стучите, сколько, пока не отворят. Ищите, пока не найдете. И не успокойтесь, пока не добьетесь. Вот это называется верою, твердою, неотступной достигает человек победы. И заметьте, будем твердо держаться. Заметьте, что такое твердо. Не колеблясь, не мягко держаться. Знаете, мягко, кто-то говорит, ну, брат, это все хорошо, но а это возможно? Я говорю, что за разговорчики у троих верующих? Что за разговорчики? На вахту надо посадить его. Ну, разве у верующих в Израиле должен быть такой разговор? А это возможно? Ну, это язычник, а не Израиль. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. И часто люди нас не могут понять во всех наших немощах. Не все все пережили. Но который подобно нам искушен во всем. А значит, нету того, на какую тему он не может нам помочь, подсказать и осветить, и рассказать. Искушен во всем, кроме греха. Заметьте, что такое искушен? Он во всем уподобился братьям, мы читали во второй главе. Значит, любое искушение искушало, провоцировало, заставляло его. Но только он никогда не сделал греха. Почему? Потому что всегда слушал голос Божий, который говорил ему, что нужно эту плоть распять, и он ее распинал, поэтому никогда он вошел в покой Божий. Помните, как на кресте, что он сказал? Совершилось. Совесть моя ни в чем не осуждает. Я был во всем послушен Богу. И дальше. Посему да приступаем к, с дерзновением к престолу благодати. Заметьте, а престол благодати находится во святом святых. И заметьте, мы находимся во святом, стали членами церкви, совершаем обряды, а внутренность наша еще что? Внешне хорошая, внутренняя, это внешность наша, а внутренность нехорошая. Да приступаем с дерзновением. Что такое с дерзновением? Не думайте, не берите в голову мысли, что ничего у нас не получится. Почему? У нас такой первосвященник, как не получится. Слушайте, вы поняли, к чему написано? С таким первосвященником не получится? А все верующие говорят, ну, это невозможно. Я говорю, ну, ваш Христос слабак. А сатана какой все-таки накачанный, качок. С дерзновением поэтому, заметьте, так как у нас Христос, который может понять, прошел все небеса, достиг всего, что только можно, понимает все, что только нужно, поэтому что? Не может быть того случая, что меня он не поймет, и мне не подскажет, и мой случай особенный какой-то такой-то, что и Богу не хватит мудрости разобраться. Да приступаем с дерзновением, что такое с дерзновением? С мужеством, с отвагою, без хныканья. К престолу благодати. Заметьте, а престол благодати во святом святых. Да приступаем на приступ, на амбразуру. А этот зод, это наша завеса, это наша плоть. Да приступаем, чтобы ее что? Распять. К престолу благодати. Заметьте, почему называется престол благодати? Оттуда и там сидит Христос. И заметьте, благо дает. Его дух благой, благие слова говорит. Благо нам дает в своих словах хороший совет. И если ты послушаешь, то что? Дух Божий, если ты принимаешь слово и растворяешь, разжевываешь и глотаешь внутрь, то что? Заметьте, оно, пища, мы же не думаем, ой, Господи, забыл тут передавить пищу из двенадцатиперстной в прямую кишку там, или в тонкую, или в толстую. И это, ой, опять надо было по графику сюда теперь передвинуть, да? Заметьте, мысль какая. Если ты впустишь, оно само начинает двигаться. Наше дело заработать и съесть и разжевать, а дальше не вашего ума дело, как оно войдет в ваше тело. Наше дело не противиться и позволить Духу Божьему говорить, а наше дело слушать, вот то, как с плеером ходит, повставляет в уши. Вот то, без плеера ходите, плеер вот тут, без батареек работает. Слушайте. И заметьте, приступаем к престолу благодати, откуда исходит благо дается, вот Слово Божие, Дух Святой. Чтобы получить милость, заметьте, для чего? Что если мы уже согрешили, то мы нуждаемся в милости. То есть, прости, Господи, мы там получаем милость за сделанный грех. Ну, получилось по неосторожности, ну, где-то не подумал, не прободрствовал, не специально я его делал, да? И обрести благодать, смотрите, и обрести благодать, обрести силу Святого Духа для благовременной помощи. Почему? Не на постоянно, а для блага временной, на какой-то отрезок времени. Заметьте, ну у нас же не целый день искушения. Утром искушение бывает там на обман, вечером на раздражение, днем на гордость. Ну я имею в виду, перерывы у нас бывают же тоже, не сплошные у нас одни искушения. И заметьте, на время искушения нас жадностью, мы можем получить благодать, чтобы что? Устоять от жадности. От гордости, от обидчивости. Заметьте, получить милость там можно, Духом Святым. Бог даст мир сердцу за то, что ты раскаиваешься и хочешь изменить свое сердце. И Бог снимет бремя души, чтобы сатана не мучил, что вот я погибну, все, мне конец, толку с меня не будет. Но заметьте, и обрести благодать, получить поддержку Святого Духа, получить свежее ежедневное крещение Святым Духом, чтобы что? В нужное время от нужного, вернее, от ненужного греха, что? Получить помощь, чтобы не поддаться его искушению и не согрешить. Он был искушен во всем, кроме греха, и нам даст силу, голосом Святого Духа, своими словами, силу для благовременной помощи какой, чтобы нам не упасть. Я тебе за прошлый сделанный грех не осуждаю за то, что ты раскаиваешься, а теперь иди, не греши, а как? Слушай, что я тебе скажу, и сделай все, как я тебе сказал. И сатана не сможет ничего тебе сделать. Все, на этом кончаем 4 главу. Аминь.